Глава 25. Доктор Лектор сидел у своего стола, просматривая полученную корреспонденцию. Старлинг почувствовала, что теперь ей стало легче подходить к его клетке, даже когда он на нее не смотрит. «Доктор!» Он поднял палец, требуя тишины. Кончив читать письмо, он некоторое время размышлял, опершись подбородком о большой палец шестипалой левой руки, а указательный прижав к щеке у самого носа. «Как бы вы отнеслись к этому?» — спросил он, кладя документ на передвижной поднос. Это было письмо из патентного бюро Соединенных Штатов. «Это про мои часы распятия», — пояснил доктор Лектор. «Они не дают мне патента, но советуют получить авторские права на циферблат. Вот, взгляните». Он положил на поднос рисунок размером с обеденную салфетку, и Старлинг вытянула его на свою сторону. «Вы, возможно, обратили внимание, что на большинстве распятий руки распятого указывают, ну, скажем, на без четверти три или без десяти два, тогда как ноги всегда на шести. На этом циферблате Иисус, как видите, на кресте, а его руки движутся, указывая время, точно стрелки, так же, как стрелки на всех известных диснеевских часах». Примечание. Часы, выполненные в виде персонажей фильмов Уолта Диснея, так что их руки играют роль стрелок. Конец примечания. Ноги же остаются на шести, а наверху маленькая секундная стрелка вращается в нимбе. Что вы об этом думаете? Анатомический набросок был очень точен, а голова... Голова была ее собственная. «Большинство деталей будет утрачено, когда рисунок уменьшится до размера ручных часов», — сказала Старлинг. «Это верно, к сожалению. Но представьте себе настольные или стенные часы. Вы полагаете, стоит предлагать эту идею без патента, не опасаясь плагиата? Вам ведь придется покупать кварцевые часовые механизмы, верно? А они уже запатентованы. Не знаю точно, но мне думается, патент выдают только на уникальные механические устройства, в то время как графическое изображение защищается авторским правом». «Вы ведь не юрист, правда? Они там, в ФБР, теперь, кажется, этого больше не требуют». «У меня есть для вас предложение», — сказала Старлинг, открывая атташе-кейс. Подошел Барни. Она снова закрыла атташе-кейс. Как она завидовала невероятному спокойствию этого огромного человека. По глазам видно было, он вовсе не дурак. Более того, в их глубине светился недюжинный ум. «Извините меня, пожалуйста», — сказал Барни. «Если вам придется сражаться с большим количеством бумаг, тут в шкафу есть небольшой рабочий стол, вроде одинарной школьной парты. За ним у нас психоаналитики работают. Хотите?» «Буду выглядеть как школьница. Да или нет?» «Мы могли бы поговорить сейчас, доктор Лектор?» Доктор поднял раскрытую ладонь в знак согласия. «Да, Барни, спасибо», — поблагодарила Старлинг. Теперь она сидела удобно, и Барни был достаточно далеко. «Доктор Лектор, сенатор намеревается сделать вам замечательное предложение. Об этом буду судить я. Вам удалось так быстро переговорить с ней?» «Да, она не стремится ничего утаить. Она предлагает сразу все, что в ее силах и возможностях. Так что торговаться не имеет смысла. Здесь все, что она может предложить». Старлинг подняла от бумаг голову. «Доктор Лектор, убийца, на счету которого 9 жизней, глядел на нее, собрав пальцы щепотью под носом. В глазах беспредельный мрак ночи. Если вы поможете найти нам Буффало Билла вовремя и вернуть Кэтрин Мартин живой и невредимой, вы получаете следующее. Перевод в больницу управления по делам ветеранов в Онейда Парке, штат Нью-Йорк, в камеру с видом на лес, окружающий здание больницы. Усиленные меры безопасности остаются. К вам будут обращаться с просьбами давать заключение по письменным психологическим тестам некоторых обитателей федеральных больниц, хотя, скорее всего, не из одного с вами лечебного заведения. Заключение вы будете делать вслепую, никаких имен. Вы получите доступ к книгам в разумных пределах». Старлинг подняла голову. Молчание тоже может таить насмешку. «И самое лучшее, самое замечательное. На одну неделю в год вы сможете уезжать из больницы вот сюда». Она положила на поднос карту. Доктор Лектор не пошевелился. Поднос остался снаружи. «Плум-Айленд», — продолжала она. Каждый день вы сможете гулять по берегу или купаться в океане. Надзиратели будут на расстоянии в 70 метров. Но это будет спецчасть. Все. А если я откажусь? Может быть, тогда вам разрешат повесить здесь занавеси, как в кафе. Может, это скрасит вам жизнь? Нам нечем вам пригрозить, доктор Лектор. То, что я вам сейчас предложила, единственная возможность для вас увидеть свет дня». Она не смотрела на него, дабы не встречаться с ним взглядом, испытывать, чей упорнее. Она не хотела противоборства. «Кэтрин Мартинс может прийти ко мне и рассказать о своем похитителе, только о нем, если я захочу опубликовать такую работу. И только со мной одним, эксклюзивно». «Да, считайте, договор подписан». «Откуда вы знаете? Кем подписан?» «Я сама ее приведу». «Если она захочет». «Придется сначала спросить у нее самой». Он втянул поднос на свою сторону. «Плум-Айленд. Тут говорится, Плум-Айлендский федеральный центр по изучению заболеваний животных, исследование болезней полости рта, копыт и тому подобное. Это ведь ящур?» Звучит прелестно. «Это только в одной части острова. Там прекрасный пляж и приятные окрестности. А весной туда прилетают и строят гнезда крачки». «Крачки». Доктор Лектор вздохнул. Он слегка откинул голову и коснулся алым кончиком языка самого центра алой верхней губы. «Если мы хотим продолжить этот разговор, Клэрис, я должен иметь что-то на своем счету. Кви-про-кво. Я сообщаю какие-то вещи вам, а вы мне». «Идет», — сказала Старлинг. Ей пришлось прождать целую минуту, пока он произнес. «Гусеница становится куколкой в коконе. Затем...» Она выходит из своей потайной переодевальни и возникает перед нашим взором в прекрасном обличье имаго. «Вы знаете, что такое имаго, Клэрис?» «Взрослое крылатое насекомое». «А еще что?» Она отрицательно помотала головой. «Это термин, испочивший в базе веры в психоанализ. Имаго — это образ родителя, захороненный глубоко в подсознании с самого детства и связанный с инфантильным аффектом. Слово это означало восковое изображение, бюст предка, который древние римляне несли во время похоронной процессии. Даже флегматичный Крофорд должен увидеть некую символику в коконе насекомого. Ничего такого, на что можно было бы опереться, кроме перечня подписчиков на энтомологические журналы, чтобы проверить через латентный дескриптор, нет ли среди них известных нам лиц, совершивших преступление на сексуальной почве. Прежде всего, давайте откажемся от прозвища «Буффало Билл». Оно только вводит в заблуждение и совершенно не имеет отношения к лицу, которое нас интересует. Для удобства будем называть его Билли. Я дам вам конспективное изложение своих соображений. Готовы? Готово. Символика кокона, куколки, превращение. Гусеницы червя в бабочку, дневную или ночную. Билли полагает, что хочет превратиться в женщину. Делает себе костюм девушки из настоящих девушек. Поэтому его жертвы — крупные женщины. Костюм должен быть впору. Количество жертв может означать, что он рассматривает последовательную смену костюмов как следующие одна за другой линьки. Он совершает все это в двухэтажном доме. Вы выяснили, почему в двухэтажном? Одно время он их вешал. Правильно. «Доктор Лектор, мне никогда не удавалось соотнести транссексуализм с насилием. Транссексуалы обычно не агрессивны». «Правильно, Клэрис. Иногда можно заметить пристрастие к хирургическим вмешательствам. Косметическим в основном. Транссексуалов вообще трудно удовлетворить. Вот это, пожалуй, и все. Билли не настоящий транссексуал, Клэрис. Вы уже почти ступили на тот путь, на котором сможете его поймать. Сами-то вы видите это?» «Нет, доктор Лектор». «Прекрасно. Тогда, разумеется, вы не против того, чтобы рассказать мне, что случилось после смерти вашего отца». Старлинг опустила глаза на исцарапанную крышку школьной парты. «Я не думаю, что вы отыщете ответ в ваших бумагах, Клэрис. Маме удавалось содержать нас всех вместе целых 2 года». «Каким образом?» «Днем она работала горничной в мотеле, а по ночам кухаркой в кафе. А потом...» «Меня отправили к двоюродной сестре матери. Она с мужем жила в Монтане». «Только вас?» «Я была самая старшая». и город ничего не сделал для вашей семьи?» «Сделал. Чек на $500. Странно, что не было страховки. Клэрис, вы сказали, ваш отец задел бегунком затвора о дверь пикапа?» «Да. У него что, не было патрульной машины?» «Нет». «Это было ночью?» «Да». «У него не было пистолета?» «Нет». «Клэрис, он работал ночью, ездил на пикапе, вооруженный только дробовиком. Скажите, а у него случайно не было на поясе табельных часов? Такой штуки, с которой надо подъезжать к определенным столбам в городе, где привинчены специальные ключи, и надо вставлять эти ключи в часы, чтобы отцы города знали, что вы не спите на дежурстве. Скажите, были у него эти часы, Клэрис?» «Да». «Так он был ночным сторожем, правда, Клэрис? Не был он никаким начальником полиции. Я увижу, если вы солжете». «В документах говорится «начальник ночной полиции». Что с ними случилось?» «Случилось? С чем?» «С табельными часами. Что случилось с ними после того, как застрелили вашего отца?» «Не помню». «А если вспомните, скажете мне?» «Да, постойте. Мэр приезжал в больницу и попросил маму вернуть часы и значок. Она и сама не знала, что помнит это. Мэр в домашнем костюме и солдатских ботинках, купленных на распродаже. Дермец. Кви про кво, доктор Лектор. Вам не показалось на секундочку, что вы все это выдумали?» «Нет, если бы выдумали, вам не было бы так больно». «Так мы говорили о транссексуалах. Вы сказали, что насилие и деструктивно-аберрантное поведение по статистике не являются типичными чертами транссексуалов, верно? Помните, мы говорили с вами о том, что злость представляется похотью, а волчанка — крапивницей?» «Билли не транссексуал, Клэрис, но он считает себя таковым, пытается им быть. Я полагаю, он пытается быть еще кем-то». «Вы сказали, это очень близко к пути, на котором мы его могли бы поймать». «Существует три крупнейших центра, занимающихся хирургическими изменениями пола. Университет Джонса Хопкинса, Университет штата Миннесота и медицинский центр в Колумбусе. Я нисколько не удивился бы, узнав, что он подавал заявление об изменении пола в один из этих центров и получил отказ. На каком основании они могли бы отказать ему?» «Вы очень быстро реагируете, Клэрис. Первой причиной могла бы быть судимость. Это дисквалифицирует заявителя, если только совершенное им преступление не из разряда незначительных или имеющих отношение к проблеме изменения пола. Переодевание мужчины в женское или женщины в мужское платье на людях, что-нибудь в этом роде. Если он успешно скрыл судимость по серьезному поводу, тогда его имя может обнаружиться в реестре диагнозов». «Каким образом?» «Вам нужно знать, каким образом, чтобы просеять эти списки, верно?» «Да». «Почему бы вам не спросить об этом доктора Блума?» «Я предпочитаю спросить об этом вас». «Что вы получите за это, Клэрис? Продвижение по службе и повышение зарплаты? А кто вы сейчас? Просто агент? Что сегодня получает мелкий агент?» «Постоянный пропуск в контору, в частности. Как его имя может обнаружиться в реестре диагнозов?» «Как вам понравилась Монтана, Клэрис?» «Монтана? Очень». «Как вам понравился муж двоюродной сестры вашей матери?» «Мы были очень разные». «Какими они вам показались?» «Изможденными работой». «У них были свои дети?» «Нет». «Где вы жили?» «На ранчо». «Овечьем ранчо?» «Там были и овцы, и лошади». «Сколько вы там пробыли?» 7 месяцев». «Сколько лет вам было?» 10». «Куда вы отправились оттуда?» «В лютеранский детский дом в Бозмане». «Скажите мне правду». «Я говорю вам правду». «Вы только скачете вокруг правды». «Если вы устали, мы поговорим ближе к концу недели. Мне и самому несколько наскучило все это. Или вы предпочитаете поговорить сейчас?» «Сейчас, доктор Лектор». «Хорошо. Ребенка, девочку отсылают прочь от матери на ранчо в Монтану. Овцы и лошади. Девочка скучает по матери. Ей интересны животные». Доктор Лектор развел ладони, приглашая Старлинг продолжить. «Это было замечательно. У меня была собственная комната с индейским ковриком на полу. Мне позволили ездить на лошади. Ее водили по двору под узцы, а я ехала на ней. Она не очень хорошо видела. Со всеми лошадьми там что-то было не в порядке. Хромые, больные. Некоторые выросли с детьми, и они так, знаете, тихонько ржали мне вслед по утрам, когда я выбегала к школьному автобусу. А потом... Я нашла в амбаре что-то странное. У них там была кладовка. Я думала сначала, это какой-то старинный шлем или каска. А потом сняла его с полки, а на нем надпись «Устройство для гуманного забоя лошадей». «У.У. Гринер». Это было что-то вроде металлической шапки в форме колокола, и наверху такой паз для патрона, похоже, 32-го калибра. «Они откармливали лошадей для бойни на этом ранчо, Клэрис?» «Да. И убивали прямо там же. Тех, что наклей и удобрения. В грузовик можно уложить 6, если они убитые. Тех, кто шли на собачьи консервы, они увозили живьем. А та, на которой вы ездили по двору. Мы сбежали вместе. И как далеко зашли?» «Не дальше, чем собираюсь зайти, пока вы не объясните про реестры диагнозов. Вы знакомы с процедурой тестирования мужчин, подавших заявление о хирургическом изменении пола?» «Нет. Было бы неплохо, если бы вы принесли мне копию режима тестирования хотя бы одного из этих центров. Но для начала сойдет и так. Батарея тестов обычно включает векслеровские шкалы интеллекта для взрослых, тест «Дом, дерево, человек», «Роршах», тест представления о себе и еще парочку. Разумеется, ТАТ и ММП в том числе. Примечание. Векслеровские шкалы интеллекта для взрослых. Серия из 11 тестов. 6 тестов составляют вербальную, словесную шкалу и 5 — шкалу действий. Тесты содержат разнообразные вопросы и задания, при помощи которых исследуют осведомленность испытуемого, понимание смысла, словарный запас и многое другое. При обработке данных учитывается точность, а иногда и скорость выполнения задания. Тест «Дом, дерево, человек» — проективная методика, в которой испытуемому предлагается изобразить на чистом листе бумаги любое дерево, любой дом, любого человека, а затем человека противоположного пола. По этим рисункам экспериментатор дает заключение об особенностях личности испытуемого, основываясь на выборе и изображении деталей. Конец примечания. «Вам ведь нужно что-то такое, что вы можете выделить сразу, быстро, да, Клэрис?» «Это было бы лучше всего, чтобы быстро». «Посмотрим. В тесте «Дом, дерево, человек» следует искать того, кто не изобразил женскую фигуру первой. Мужчины-транссексуалы почти всегда рисуют первой женщину, и, что характерно, уделяют большое внимание украшению нарисованных ими женских фигур. Мужские фигуры у них чаще всего стереотипны. Впрочем, бывали очень интересные исключения, когда изображали мистера Америку. В остальных случаях исключения весьма редки. В изображении дома нужно найти рисунок без лишних деталей, обещающих розовое будущее. Детских колясочек перед домом, занавесочек, цветочков во дворе. Настоящие транссексуалы рисуют 2 типа деревьев – пышные, машущие ветвями ивы или то, что можно назвать кастрационной системой. Это деревья, обрезанные краем рисунка или краем бумаги. Кастрационные образы на рисунках истинных транссексуалов полны жизни. Цветущие и плодоносящие обрубки. Это очень важное отличие. Они совсем не похожи на испуганные, мертвые, искалеченные деревья людей с нарушениями психики. Вот прекрасная мысль. Дерево Билли будет устрашающим. Я не слишком быстро? Нет, доктор Лектор. Рисуя себя, транссексуал почти никогда не изображает себя обнаженным. И пусть вас не вводят в заблуждение часто встречающиеся параноидальные идеограммы на карточках ТАТ. Это весьма обычно у тех транссексуалов, которые часто переодеваются в платье противоположного пола. Они нередко имели столкновение с полицией. Резюмировать? Да, мне хотелось бы услышать резюме. Вам следует достать список людей, получивших отказ во всех этих изменяющих пол центрах. Прежде всего, проверьте тех, кто был отвергнут из-за судимости. А среди них обратите особое внимание на домушников. Среди тех, кто пытался скрыть судимость, ищите людей с тяжелыми отклонениями в детской психике, связанными с насилием. Возможно, с изоляцией от общества в детстве. Затем обратитесь к тестам. Вы ищете мужчину, белого, возможно, не достигшего 35 лет, довольно крупных размеров. Он не транссексуал, Клэрис. Он только думает, что это так. И он озадачен и разозлен, потому что ему не хотят помочь. Это все, что я хочу вам сказать, пока не познакомился с делом. Вы ведь оставите его у меня?
Да.
И фотографии. Они в деле. Тогда вам лучше поспешить и приняться за дело с тем, что вы имеете, Клэрис. Посмотрим, как вы справитесь. Но мне надо знать, как вы... Не жадничайте, Клэрис. Не то мы обсудим все остальное на следующей неделе. Возвращайтесь, когда наметится некоторый прогресс. Или не наметится. И еще, Клэрис.
Да.
В следующий раз вы расскажете мне о двух вещах. Что случилось с той лошадью, это первое. Второе, что мне хотелось бы знать, как вы умудряетесь подавлять гнев?
За ней пришел Алонсо. Она шагала по коридору, прижав к груди свои записи и опустив голову. Пыталась удержать в памяти все, что услышала. Всем своим существом, стремясь прочь отсюда, на свежий воздух, она даже не взглянула в сторону кабинета Чилтона, когда шла мимо. В кабинете доктора Чилтона, пробиваясь сквозь щель под дверью, горел свет.